Максим Кац, политик, блогер, с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Добрый день.
Вот много разговоров о Владимире Путине в контексте состоявшейся прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией. И здесь вот волей-неволей возникает вопрос, а насколько вообще адекватно сегодня воспринимается Владимир Путин? В том числе аналитиками, экспертами.
Ну, не знаю, смотря кем. Зависит от эксперта. Если говорить про, не знаю, американскую какую-то администрацию или как минимум конкретно Трампа, то он, конечно, избегает реальности. То есть они как-то игнорируют все то, что Путин говорит и делает, и пытаются делать вид, что с ним можно договориться о мире. Хотя он ясно, совершенно прямым текстом дает понять, что никакого мира он заключать не собирается. Прямо об этом говорит. Мало того, говорит о том, что он собирается развязать еще одну войну. Правда, уже не так прямо, но все равно очень похоже на то, как он развязывал украинскую войну. Он говорит про войну в Европе. И как бы это тут уже еще одну войну, в Славянск с Краматорском сейчас будем брать, у нас все супер там. А тут, значит, каким-то образом, перерабатываясь через разнообразных, видимо, аналитиков, это доходит до американской администрации как возможное желание войну завершить. Непонятно как. Ну, что касается как бы аналитиков российских, которые понимают контекст и давно знают систему, то я, в основном вижу адекватную оценку его намерений, за исключением, тех, кто очень хочет уж, чтобы все закончилось, и они, конечно, вылавливают там то, что хочется слышать.
Ограничения усиливаются, если вы следите за событиями, смотрите YouTube или просто хотите нормально пользоваться интернетом и играть. Надежный VPN сегодня необходимость. Когда усиливается давление на VPN-сервисы и другие решения теряют время, команда VPN наружу уже обновляет протоколы и разворачивает новые серверы. С VPN наружу работают YouTube, Roblox, независимые медиа и мессенджеры. При этом сервисы из белого списка открываются автоматически, без отключения VPN. Оплата картами, поддержка на русском, гарантия возврата денег работает на всех устройствах, даже на телевизоре. В Новый год особенно важно оставаться на связи с родными и иметь полный доступ к информации. Подписка на VPN наружу – один из самых необходимых подарков себе и близким. Скидка 57% на годовой тариф по промокоду 2026. Открой интернет, выйди наружу. Почему я начал с этого вопроса? Потому что иногда складывается впечатление, что Владимир Путин воспринимается с двух таких полярных позиций. Либо это некое олицетворение глупости, либо, наоборот, это практически обожествление. И вот в рамках даже каких-то умеренных позиций ты видишь, что либо туда склоняется экспертная оценка. Вот может, мне кажется, но вот ощущение, что за эти 4 года войны вот именно экспертиза уходит в какие-то плоскости, которые вроде как которых должна избегать. Я ошибаюсь?
Это очень объяснимо. Нет, это правда, и это очень объяснимо. Эксперты все сказали в первую неделю. Ну ладно, в первую неделю еще нет, после первого месяца войны. В первую неделю еще там было непонятно, там многие говорили, что Киев за 3 дня и все такое. Но когда стало понятно, что украинское государство никуда не разбежалось, и армия тоже, и это дело быстро не закончится, все эксперты сразу все рассказали, что России эта война дастся очень трудно, что российской экономике будет трудно ее поддерживать, что в целом это будет, если мы говорим про Россию, да, для России большая проблема, что в этой войне не может быть победы, потому что даже если захватить какие-то территории, это все равно не победа, так как что с ними потом делать, там никакой клад не зарыт, и они ни зачем России не нужны. То есть это такая авантюра, в которой нет положительного исхода. И об этом все эксперты сразу сказали. Но просто ты же не можешь 4 года говорить одно и то же все время. Тем более, что, например, с экономикой многие оказались не то чтобы неправы, но немножко отложилось то, чего все ожидали, потому что Европа вдруг навалила огромное количество денег Путину, совершенно неожиданно много, за нефть и газ. И первые 2 года войны фактически финансировали за счет европейских санкций. Потому что там они объявили, что они не будут покупать нефть со следующего года. Цены на нефть резко выросли, с одной стороны, российскую и газ. С другой стороны, европейские потребители стали активно его закупать про запас, потому что дальше-то нельзя будет, а тут надо купить, а цены высокие. И они такую огромную нефтяную премию отвалили Путину за это время, что он 2 года на нее воевал практически, на нее. На то, что он получил. А это неожиданно, конечно, было. Ну, там также некоторые санкции относительно банков, там отток капитала остановили европейцы из России довольно быстро. А это все привело к тому, что экономика как бы 2-3 года держалась на этом. Потом она на резервах держалась и держится до сих пор. Резервы большие были и есть. Теперь она держится, вот эта военная экономика, на заимствованиях. Заимствования пока тоже получаются, но это еще тоже какое-то время может продолжаться. Но, тем не менее, все равно общий прогноз был правильный. Ты не можешь начать войну, начать за все платить, заливать все деньгами и ожидать, что у тебя деньги никогда не кончатся. Нет, рано или поздно они кончатся. И мы увидим это в какой-то относительно не сильно отдаленной перспективе. Но ты, как эксперт же, не можешь все время говорить одно и то же. Аудитория хочет от тебя что-то нового. Кроме того, аудитория хочет какой-то либо надежды, либо объяснения, что происходит. Причем объяснение простого. Но при этом желательно... Не такого простого, что типа просто ему хочется. Это недостаточно. То есть оно должно быть рациональное и в то же время понятное. Например, он хочет денег. Все это just business. Все это про, не знаю, его там обидели. Вот это вот подобное. Ну, эксперты, как бы, они, так как обычно эксперты зависимы от внимания аудитории, они начинают, как бы, ну... с этим делом, ну, на этот запрос как-то отвечать. И да, на четвертый год вот этой безнадёги и полной нерациональности, еще которая сопровождается огромным количеством смертей ненужных, бессмысленных с российской стороны, да, многие уходят в... Ну, там некоторые эксперты в самом начале еще ушли в то, чтобы говорить, что Путин в холодильнике, он уже умер. И вообще, типа... И это очень большой популярностью пользовалось, потому что как бы люди хотели это слышать. Так что да, эта тема, она, ну, есть такая проблема, о которой вы говорите, есть.
Ну вот если говорить о холодильнике, это, конечно, история такого эксперимента интеллектуального, который выпустил в публичное пространство Валерий Соловей, но ведь у меня как раз здесь Generation P Пелевина, и что интересно, чем заканчивается эта книга, вот буквально последнее предложение. Я зачитаю. «Ходили слухи, что был снят вариант этого клипа, где по дороге один за другим идут 30 татарских, но так это или нет, не представлялось возможным установить». А получается, что история с таким интеллектуальным экспериментом Соловья — это некий подарок аудитории, потому что каждый может спрятаться за этим образом. Путин в холодильнике.
Да, так и есть. Да это не только ведь этот образ. Если открыть большое количество очень популярных YouTube-каналов, мы там увидим сплошняком заголовки. Украинская армия наступает, значит, уже на Петербург-то, ну, условно говоря, там. Значит, в Москве паника, Путин бежит из Кремля, там, в чьё-то там в огне, все. И каждый день у них вот, типа, сплошная, там, от победы к победе, и уже, как бы, Путин должен быть где-то за Омском, как бы, гонимый украинской армией, если почитать, как бы, только заголовки этих. Причем иногда там за заголовками совершенно обычные ролики, даже не говорящие ничего из этого. Но... почему эти заголовки делают, да? Потому что на них кликают. А почему на них кликают? Потому что, ну, этого хочется, вот этого хочется читать людям, ну, некоторым, да? И, понятно, что у этого есть и другая сторона. Есть другие российские спикеры, которых из Ютуба выгнали, но они в Телеграме все то же самое пишут. Вот уже взято то, взято это, конец близок, скоро Киев, и все то же самое. Ну, там меньше спрос намного, но он все равно есть на фантазийную реальность. Ведь реальную реальность-то увидеть нельзя, никто туда не может съездить и посмотреть, кто реально куда идет. Поэтому, в принципе, и кроме того, напрямую на жизнь это влияет, ну, не такого большого количества людей, куда именно там прошли. То есть, если мы говорим, что ВСУ взяли Курск, то понятно, что жители Курска, они как бы тут понимают, что ничего подобного не происходит. Но жители каких-то других мест, очень далеких от Курска, они, в общем-то, им какая разница, что там, где кто взял. И поэтому пожить некоторое время в фантазийной реальности, где вот это то, что в заголовках происходит, это приятно людям. И это... Но на самом деле, конечно, с точки зрения авторов, я очень это не поддерживаю, потому что это эксплуатация вот этих вот эмоций, вызванных войной. То есть у людей очень острые эмоции, вызванные войной. Они хотят, чтобы там армия агрессора потерпела поражение, и им скармливают, как будто бы это произошло, чтобы они нажали, и этот клик монетизировался. Некрасиво. То есть я считаю, что это нехорошо. Но при этом это очень много происходит, потому что это действительно очень большие деньги. То есть повесить такой заголовок на ролик, у тебя на треть больше просмотров. На треть больше просмотров, на треть больше внимания, на треть больше денег. То есть ты на обычный ролик вешаешь, типа, Путин бежит в Кремле паника, и у тебя вместо там 600 тысяч 900 просмотров. Естественно, многие на это идут. Особенно люди на это идут, когда, ну, как бы ты начинаешь видеть, что если ты это не ставишь, то ты как бы остаешься немножко в хвосте. Вот они уже все побежали вперед, у них там уже ВСУ берут уж как минимум Белгород, а у тебя все еще рассказы про реальную линию фронта и там что куда сдвинулось, которые никому не интересны уже вообще. И как бы ты, ну, начинаешь думать, типа, ну, может, хоть чуть-чуть. Ну, вот тут, ну, вот, ну, заголовочек. Ну, вот просто запятую одну поставлю, и вот оно пойдет. Но и это, конечно, путь в вот эти вот дебри, где начинается довольно скоро уже начинается холодильник.
Вот. А для власти, для Кремля это удобная ситуация? Такой мир постправды, где ничего нельзя проверить, или, по крайней мере, гораздо сложнее проверить, чем раньше. Где слово уже не имеет значения. Мы нередко вспоминаем Уотергейт, историю Никсона, но кажется, сегодня в современных реалиях это вообще невозможно, потому что можно сказать, что это фейки, искусственный интеллект и так далее. Вот для властей любых, авторитарных, тоталитарных, демократических, это выгодная ситуация?
Это очень хороший вопрос, потому что путинская система задолго до того, как это стало модным, еще в середине 2000-х, приняла как основную концепцию пропаганды не идею, что Путин хороший, и что в России правят какие-то правильные, хорошие люди, и что мы куда-то идем, там, строим какое-то хотя бы условно светлое будущее, не знаю, коммунизм там или еще что-то. Не. А идея, основная пропаганда всегда была в том, что никому нельзя верить. Что вообще нигде правды нет. Что да, мы, конечно, плохие. Мы не спорим даже. Вы говорите, что мы жулики и воры. Да, мы спорим даже с вами. Но все остальные-то тоже жулики и воры. Вот этот, который про нас говорит, что мы коррупционеры, он-то тоже коррупционер. И вообще все коррупционеры. И все одним миром мазаны. И вообще даже в это лезть не надо. И грязное это дело политика. Тут все такие. И правды никакой нет. Вот мы вам говорим, что, не знаю, Боинг сбила вот этот малазийский Боинг. Этот, да, малазийский Боинг сбила, значит, украинский самолет. И, конечно, все разоблачили там самолет этот 100-метровый на этом снимке, который мы показали. Да, но они-то говорят, что наши ПВО, ой, они тоже врут. И нигде не разберешься, где правда. Это правда или это правда. И те врут. Все говорят то, что им выгодно. Вот в этом основное, главное. Ищи, где деньги, ищи, где спонсоры. И вот где спонсоры, там и говорят то, что выгодно. И так как нигде правды нет, то и разбираться бесполезно. Надо просто выбрать ту неправду, которая тебе больше нравится. И все, и жить с ней. А так как нигде нет правды, нигде нет реальности, нигде нет фактов, нигде нет вообще ничего настоящего, то почему бы и не пожить в нашем фантазийном мире, ведь мы тебя не трогаем. Когда они это придумывали, было. Это сейчас началось, что мы тебя в армию сейчас заберем, воевать хрен знает за что. А тогда-то было по-другому. Мы тебя не трогаем, мы к тебе не лезем. Мы с тебя даже налогов не хотим. Вообще от тебя ничего не надо. Ты лишь бы к нам не лезь. Но не пытайся разобраться, потому что тут все плохие. И это зашло. Это очень выгодно современной авторитарной власти. Раньше тоталитарные режимы по-другому действовали. Раньше была государственная идеология. Вот есть правильное, есть неправильное. Мы строим коммунизм, а эти во грехе там в капитализме своем, значит, там прозябают. Или другая была тоталитарная идеология. Мы самая правильная раса, самая, вот у нас Бог там такими, значит, и вообще мы, значит, это все, расширяем жизненное пространство, а остальных всех мы убираем. Тоже была идеология. У нее была очень неправильная, но у нее была стройная идеологическая концепция какая-то. А современные авторитарные режимы, они живут в условиях не тех, которые те жили. Там недостаточно радио контролировать и телевизор теперь. Теперь есть там интернет, Ютуб. И они не живут в мире одного какого-то понятного медиапотребления, куда сказал, что мы строим коммунизм, и в принципе все строят коммунизм. Да, там кто-то слушает BBC, в принципе, все понимают, но глобально есть государственная линия. Теперь не может быть государственной линии, потому что ты попробуешь рассказать что-нибудь про этот русский мир, и все просто тебя высмеют, или вообще никто не будет это всерьез воспринимать. И поэтому теперь нужна поляризация, чтобы люди, не дай бог, друг с другом не объединялись, никому не поверили, чтобы не было никаких спикеров, которым есть доверие вообще, в какое-либо, в любом вопросе, в каком бы то ни было вопросе. Хоть в вопросе, даже не связанном никак с политикой. Спикеры с доверием – это главный враг этих систем. Им надо, чтобы никто никому не верил. И чтобы главным врагом воспринимался либо сосед, либо вообще союзник. Чтобы все со всеми, вот, значит, дрались все время. Значит, разбирались, кто там кого предал и кто на кого работает. И вот это вот делает так, что люди перестают, в принципе, верить в то, что что-то можно изменить на основе какой-то адекватности. А можно изменить только на основе интересов и ресурсов. У кого больше ресурсов, кто сильнее, тот и победил. А сильнее — это всегда власть. У нее больше всего ресурсов. Ты можешь ее победить только какой-то альтернативной, адекватной идеей. Но идей-то не существует, потому что все коррупционеры, все жулики, все вруны, никому верить нельзя. Это основная идея российской пропаганды с самого начала. И очень правильно вы это все подняли. Действительно так и есть. И, конечно, картина, когда подряд спикеры вроде как антипутинские обманывают свою аудиторию ради этих кликов, ради этих вот этих заголовков, она, конечно, очень выгодна Кремлю, потому что никакого доверия этим спикерам нету. Потому что как бы люди нажали, ты клик монетизировал, они даже эти дофамин этот получили, потому что подтвердилась их картина мира. Но они-то понимают, что это вранье все. Что это такое фикшн, что это фикшн жанр, а не про реальность с тобой кто-то говорит. Что они как будто бы зашли сказку почитать. И тут вся твоя политическая субъектность теряется, потому что сказку почитать-то от тебя можно. Но слушать-то тебя по поводу политики и по поводу действия какого-то политического нельзя. И доверие теряется таким образом. А это именно то, что нужно авторитарной системе.
А по поводу веры. Ведь авторитарная система, она на том, что разрушает вот веру во что бы то, она создает некий культ. Потому что мы видим, что Путин остается для многих людей, не для всех, конечно, но для многих людей некой сакральной фигурой. Мы видим по этим прямым линиям театрализованным, когда люди к нему обращаются, там, решите проблему там, больного ребенка, решите проблему моего маленького бизнеса и так далее. И вот кажется, что как раз на фоне вот этого безверия Путин остается той некой почти религиозной фигурой. Они играют на этом контрасте?
Ну, конечно. Так это и есть вся политтехнология. Что все здесь плохие, а этот, вот, ну, как бы, он, уж не знаю, плохой, хороший, они же не говорят, что он хороший, нигде же не объясняется, что он самый человечный человек, что он честный, что у него нет дворца, это же практически не пытается никто доносить. А что он вообще хоть что-то хорошее делает. Это отсутствует в пропаганде вообще в принципе. Вот, но там присутствует, что он среди всех вот этих вот негодяев, он хотя бы что-то сделать может. Он может вам помочь, он может там как-то это, он выйти поговорить с вами может там, вот. И это имеет свой эффект, но, конечно, не надо обманываться вот этими обращениями к нему. Во-первых, их, конечно, тщательно отбирают, то там не выпустят в эфир тех, кто скажет, что типа, слушайте, вам в отставку надо уйти, у нас все станет лучше. Такого в эфир просто не выпустят. Понятно, что они... Во-вторых, люди, как бы, ну, живущие в... такой авторитарной, но очень опасной системе российской, где могут посадить за любое неправильное слово. Они, конечно, неправильных слов стараются не говорить, тем более уж в камеру прямой линии президента. Поэтому тут не надо, вот тут не надо прямо уж анализировать, что думают люди. Люди как бы очень не так просто все, что они думают. Например, недавно у нас зетнулся известный спикер один, Ян Топлес. Не знаю, насколько там зрители в курсе, но есть такой...
Он тревел-блогер с 5 миллионами подписчиков, если не ошибаюсь.
Он с 5 миллионами, но не тревел, а научпоп-блогер.
Научпоп, да-да-да.
Он был очень известный и популярный, и, в принципе, он и сейчас довольно известный. Но он вот написал в Телеграм-пост что-то там про то, что наши там войска ведут победу за нашу и вашу победу, там вот это вот все. И... реакция аудитории его была просто однозначно и настолько массовая, что просто это никто не ожидал. Там какие-то десятки и сотни тысяч реакций о том, что он просто сошел с ума, и никто его не поддерживает в этом. Потому что люди-то на самом деле понятно, что думают. Но они не могут это напрямую выражать. И главное для власти не изменить их мышление. Они же не ловят тех, кто что-то не так думает. Главное для власти избежать их совместного политического действия. Чтобы они не могли объединиться ни вокруг чего, ни вокруг какой организации, которые все признаны теми или иными, ни вокруг какого человека, потому что любой человек, он сам преступник, негодяй, жулик, вор, и не тот, и не этот, и всякое такое. И друг с другом, чтобы не могли объединиться. Вот это главная их задача. Не чтобы они что-то думали, а чтобы они не могли ничего вместе сделать. И для этого, да, распространяется вот это вот неверие ни во что.
Желание. Вот как раз кейс Топлеса. Ведь человек, у которого большой канал, соответственно, он мог спокойно уехать и не остался бы без средств к существованию. Он остается в стране, где YouTube замедляет, блокирует и вообще создает различные проблемы для работы. Это желание прислониться, учитывая, что у тебя есть возможности этого не делать и, в общем-то, не остаться в стороне.
Не знаю, я тут не могу разбирать личное дело, я же не знаю его ситуации. Может, уже у людей разные ситуации, может, пожилые родители... Может быть, без помощи и болеют, или может, пригрозили чем-то, а может, не знаю, дело открыли. Мы же не знаем, на самом деле, что с ним происходит. То есть, перед тем, как делать какие-то выводы вот личные о человеке, тут надо знать всю картину, а мы ее не знаем. Поэтому я вот именно его как-то осуждать совершенно не спешу. Там могут быть разные обстоятельства, о которых мы можем узнать потом, можем не узнать. Ведь сажают много таких спикеров и... по-всякому преследуют, и, ну, поэтому тут не лично про него я не хочу. Это просто пример хороший, тут важно, как люди реагируют, да? Если бы это действительно была какая-то народная война с 90% поддержки, то когда какой-нибудь известный человек выступал бы вдруг за нее, хотя раньше молчал, то стоило бы ожидать, ну, если не полной поддержки единогласной, то хотя бы 50 на 50, что какие-то люди выйдут, скажут, ох, ну, молодец, да, давно пора, значит, ждали. Но это не говорит просто никто, ни один человек. Если такое и говорят, то это явно организованные боты, которые просто куплены, и это выявляется там яичными механизмами за 2 секунды, что это боты. А все настоящие реакции, они о том, что да что ж ты, скотина такая, предал тут нас всех. Ты тут, значит, был нормальным человеком, и тут ты нам какую-то пихаешь эту ебаторию про значит, нашу там и вашу победу. Ты совсем, что ли, чувак, сдурел? Вот это вот, когда такая реакция, это ни о каких 80% поддержки речи-то идти не может. И это всем понятно. Вот это интересно тут, а не его какое-то личное дело. А лично у него может быть какая угодно ситуация. Может, он сам болеет и не может там поехать и уехать. Я вот недавно сталкивался с таким кейсом. Пришлось уехать человека, а у него тяжелое заболевание, требующее постоянных медикаментов. И вот в России он их как бы наладил, а он уехал, и как их получать? Деньги огромные, если покупать, страховки нигде нет. Как бы, и вот что ему делать? И тут как бы, тут личные дела разбирать, это такое. Я не надо осуждать, не зная картины. Но реакцию посмотреть, это все равно можно. Какая бы личная ситуация ни была. Мы же видим публичные действия и публичную реакцию. Вот реакцию оценить, это да, можно.
Ну вот история Долиной и реакция на этот эффект, который вызвало дело Долиной, кажется, что это некое такое немного законспирированное отношение вообще к власти целиком в России.
Она это просто... скорее не к власти, а к элитам.
И к элитам.
Ну и к власти и тоже. Власти. Да, то есть это отношение к несправедливости, которая установлена в России, когда можно позвонить в суд, можно что угодно решить телефонным звонком. Это был протест против этого. Это был такой большой политический протест против несправедливости системы. Он не превратился в... Они его потушили быстро. Там же быстро Верховный суд вышел и сказал, что не-не-не, все, значит, квартира принадлежит покупательнице, граждане, расходитесь, все нормально. Они отступили. Ну и, в принципе, они как бы... Это не система отступила, потому что Долина же не в администрации президента работает. Просто она как-то там, ну, на ее уровне смогла подкрутить суды, а когда это уж вышло на уровень федеральной проблемы, то это уже она там не играла, ее связи и не играли. То есть они это быстро потушили. Но это был протест против системы несправедливой. Да, он не был... там не говорился последний шаг. Что несправедливость системы построена Путиным, его надо менять. И когда мы заменим Путина, и будет другой президент, тогда можно говорить об изменении системы, а никак не раньше. Но это-то в России говорить страшно. Хотя за это пока нет никаких статей. То есть за то, что ты говоришь, что я против Путина, статей пока нет. И на президентских выборах, например, можно было спокойно выходить и говорить, я не буду голосовать за Путина, потому что он плохой президент. За это никого не преследовали. Но все равно людям страшно. Они видят, как тащат в тюрьму немедленно за высказывание про то, что тебе война не нравится. И думают, что если они скажут, что им Путин не нравится, это еще хуже. Как бы это уже сидит. И это можно понять, совершенно объяснимо, почему люди так думают. И в этой связи протесты никакие сейчас российские не делают последний шаг, который превращал бы их в антипутинский протест, в антисистемный протест настоящий. Но тем не менее, это был все равно протест против несправедливости системы. И он очень быстро и активно разгорелся. Там, когда Верховный суд решение выпустил, 2 миллиона человек зашло посмотреть за час, что ли, там сайт рухнул. а 2 миллиона это очень много для решения суда. То есть эта история тоже показывает, что в российском обществе есть заряд, просто он под большой бетонной плитой. Но как только эта плита чуть-чуть сдвинется, этот заряд быстро выйдет, быстрее, чем многие думают.
Вот это интересно, вот это возвращение субъектности. Тут можно как раз на эту тему долго размышлять. Есть субъектность у российского общества, что из себя представляет российское общество и так далее. Но вот в такие моменты мы видим, да, это достаточно осторожный такой обходной путь выражения недовольства. Но тем не менее мы это увидели, и власть это увидела. И общество повлияло на решение власти, потому что действительно стремительное решение Верховного суда. И там еще есть один нюанс. Мы увидели, что Борщевский, долгий такой ветеран юридического сопровождения российского правительства, потом ушел в отставку тихо, сказал по причине возраста. Но он еще недавно в интервью Собчак даже не намекал на то, что собирается уходить. То есть общество имеет субъектность, может быть, ограниченную, и власть это понимает.
Ну да, конечно. Власть, общество очень боится. Общество для власти — это такой большой крокодил, который может так хуп, и все, и нету. И прекрасно это понимает власть. Поэтому мы видим очень осторожные действия во всех ситуациях, где реальный общественный протест и реальное общественное недовольство. Вообще сложно вспомнить, может быть, один можно вспомнить масштабный общественный протест, захвативший относительно немало людей, имеющие поддержку, который не сработал. Это протесты жен и матерей мобилизованных. Это да. Тут как-то вот они сказали, что нет, этих не отпустим, ничего не будет. Хотя все равно начали предпринимать действия. Никакой новой мобилизации не случилось. Все поняли, что это опасно, и начали покупать за деньги солдат. И изменили. И там уже никто не протестует, потому что вроде как сам согласился и получил компенсацию, которую хотел, на которую согласен. А хватать просто людей и тащить на войну, мы сдержались после того, как увидели, насколько это не нравится обществу. Эта власть общество очень хорошо понимает и оценивает его совсем не так, как западные правительства или западные эксперты или украинские какие-нибудь спикеры. Оно не оценивает российское общество как какое-то рабское сознание имеющее, как какое-то безопасное, как какое-то бесхребетное. Нет. Эта власть общество прекрасно понимает, и оно понимает, что чуть-чуть ты сделаешь что-то не так, и протест такой развернется, что ты ничего не сделаешь с ним. Но они очень осторожны во всех подобных ситуациях. Вот как мы видели с Долиной, они очень осторожны. Как мы наблюдаем по выборам, они заранее очень тщательно готовятся к всем избирательным кампаниям, хотя все оппозиционные спикеры уже забили на это. Фигня какая-то, ерунда, там ничего не будет, все схвачено, электронно куплено. Они все прекрасно понимают. Они понимают, что да, важно очень им иметь возможность нарисовать любой результат в случае каких-то проблем, но вообще-то для того, чтобы проблемы сбежать, надо получить реальную поддержку в урнах, чтобы там на самом деле лежало большинство. И они заранее, задолго начинают этим быть озабочены. Вот сейчас давят яблоко, потому что это единственная системная антивоенная партия, которая может выставить списки и одномандатников, и поди знай, что там будет. Они заранее готовятся к избирательной кампании, там ставят эти задачи, строят региональные штабы. То есть они совершенно не думают, что это какой-то проходной момент, где надо просто кнопочку нажать и выдать нужный результат. Они прекрасно видели, что произошло с Лукашенко в 2020 году, как его пришлось спасать просто из России, иначе бы он рухнул. Хотя там общество было под намного более большой бетонной плитой, нежели российское. И общество там более как-то однородное, более простое для контроля, и оно, казалось, полностью под контролем находится. Но, однако же, оно взяло и пошло совершенно неожидаемые вещи от него делать. Поэтому российские власти, российское общество оценивают правильно, к сожалению. И ошибок в основном не делают. И отступают, когда надо отступить для них. И заранее готовятся задолго, когда надо готовиться. И поддерживают этого опасного очень для них крокодила в состоянии, что он пастью не щелкает. Но вот насколько дальше они смогут это безошибочно делать, ну, посмотрим.
А вот насчет ошибок, ведь была история с выдвижением Надеждина, поддержали, в том числе вы уже медийно в какой-то момент, и огромное количество людей вышло на улицы. То есть это тоже был такой протест, который, кажется, для власти стал неким сюрпризом. Они быстро потом все это отменили уже на уровне Центральной избирательной комиссии. Да. А с партией «Рассвет» вообще решили все-таки не заморачиваться?
Ошибка была. Это была их ошибка. Они допустили до сбора подписей кандидата. Больше они так не сделают. Они понимают, что сбор подписей — это сама по себе кампания. И они... Навального они не допускали до сбора подписей на президентских выборах. Находили вариант снять его до. подачи подписи. А здесь они не подумали, что вокруг Надеждина не может быть объединения. Потому что, ну, все же рассказывали, как обычно, что это кремлевский Мурзилка, что он там то, сё, это же все, этот фон был. Однако же раз и удалось перевернуть отношения это, и да, для них это было... То, что снимать его сложнее стало, но они сняли. Они оценили, что если снять, то не будет большого возмущения. Это намного лучше, чем допускать, и потом разбираться как-то с 20 или 30%, которые он получит. И сняли.
А как они определяют шлюзы и технологию шлюзов? То есть им же нужно выпускать некий пар, хотят они этого или не хотят, он накапливается одной репрессивной машиной, ты это тоже не можешь задавить. То есть как они выстраивают эту архитектуру?
Не знаю. Я вообще не видел выпускания пара. И вообще выпускание пара для такой системы опасное очень дело, потому что ты дырочку для выпускания пара открываешь, а он там как начинает переть этот пар. Вот, собственно, как с Надеждиным и произошло. Это я не думаю, что это была дырочка для выпускания пара. Они просто не знали, что они открыли дырочку. А оттуда как попер пар. И потом еле заткнули. Потому что ты когда затыкаешься, там же надувается. И вот, ну, пронесло, рассосался этот пар. Не, им надо, чтобы пар рассасывался до того, как он попал в дырочку. То есть им нельзя... Он должен как бы быть рассредоточен. Вот тогда им нормально. И они делают все, чтобы он был рассредоточен и ни вокруг каких дырочек не собирался. И, кстати, в этом направлении блокировки Телеграма, Ютуба, Ватсапа, это тоже, чтобы люди... И Роллбокса тоже. Потому что люди не должны общаться, не должны объединяться ни в каком формате между собой, даже чтобы в игру сыграть. Потому что сегодня они в игру сыграли, а завтра они в этом чате, где они в игру играли, решили, а не заняться ли нам политической деятельностью. А вообще, а у нас тут, может, депутат какой голосуется нормально? И вообще, не проголосовать ли нам по предложению оппозиции? Предложение-то все-таки есть, оппозиция существует, она выдвигает какие-то предложения периодически, хоть и разрозненные там, и это, но все равно они бывают. И вот предложила оппозиция там сначала в лице там, меня, потом в лице всех остальных подпись за Надеждина оставить. И как, все побежали вдруг подпись оставлять? Поэтому, ну, от греха подальше надо, чтобы ни Надеждина не было, и оппозиции, чтобы никто не слышал, и вообще. Вот. Так что да, им пар выпускать не надо, а им надо, чтобы пара не было.
Насколько, скажем, точные науки сопоставимы с изучением политических различных процессов? Потому что если ты не выпускаешь пар в некой закрытой емкости, то в конечном итоге давление, которое образуется, оно разорвет эту емкость. Соответственно, вот если мы переводим это в плоскость гуманитарных наук,
это не так? Емкость не закрытая. Все могут уехать, когда хотят, сколько хотят. Те, кто что-то им не нравится, им это, они могут взять и уехать, как бы все в порядке. То есть емкость не закрытая, или она не до конца закрытая. Понятно, что уехать могут далеко не все. То есть для того, чтобы полностью снять пар, недостаточно вот этого выхода. Потому что ну, уезжает какое-то количество, но далеко не все могут уехать. Но нет, там, тут если уж сравнивать с точными науками, то им надо избежать процесса формирования пара. Им надо, чтобы все это в спокойном состоянии пребывало, не кипело. Вот это они с помощью разнообразных методов в значительной степени не силен в этой части точных наук, но они с разнообразными методами избегают того, чтобы этот пар появлялся вообще и в какие-то дырочки шел. И, конечно, в том числе это методы и там дискредитации каких-то спикеров, и прямого запрета на взаимодействие с ними. Вот мы же видим там, этих террористической организации признали, тех признали, этих иностранными агентами, те с уголовным делом. Как бы, вот, и это тоже. Да, это понятная стратегия.
А вертикаль, вот если говорить о людях, которые находятся внутри, там же тоже, наверное, рискну предположить, может накапливаться недовольство, конечно, на слуху история Козака, которая, правда, через источники передана, мы не знаем, как на самом деле, но, наверное, это близко к некой, возможной истине. То есть там тоже накапливается этот эффект недовольства внутри.
Накапливается. Я бы, правда, на Козака тут не смотрел бы, как, например, накапливаемого недовольства. Что он очень необычный персонаж, он очень давно с Путиным, и он не симптом. Он просто сам по себе отдельный такой человек. Не знаю, что там конкретно с ним было, но это точно не типичный пример представителя российских элит. А, в принципе, российские элиты, у них, конечно, накапливается недовольство, они очень много теряют, им это очень все проблемно. Но они все запуганы. То есть там как раз это все с помощью страха, то есть просто сажают, отбирают. отбирают, причем вот так вот сейчас, то есть там не надо ничего, никаких сложных процессов, раз все отобрали, ты остался без всего. И хорошо, если на свободе. Поэтому как бы там просто в этом направлении голова ни у кого не думает. Мы в начале войны видели там та самая знаменитая история, когда Фридман и Авен обратились к оппозиции, чтобы как-то она помогла им решить проблемы в Европе. И это вылилось в скандал, но сам факт, что обратились к оппозиции, да, не куда-то там, а прям к оппозиции. А сейчас это все уже не происходит, все очень боятся, все как бы, ну, запуганы и сидят, ждут. Понятно, что как только чуть-чуть там что-то поплывет, они тоже первые, во-первых, они выйдут говорить, что мы всегда были против вообще, это все Путин, мы тут вообще ни при чем, мы как бы... Нас заставили, нам угрожали, мы не виноваты. Не то, что не виноваты, а мы вообще всегда были против. Во-вторых, ну, они, конечно, будут стараться изменить положение дел, потому что это не то, что происходит, никому не нравится.
Но они ведь будут услышаны, я сейчас рискую, говоря в неком таком утвердительном фоне, но если мы посмотрим на опыт других тоталитарных стран после того, как тоталитаризм пал, то, в общем, люди и системы продолжали выстраивать уже новые страны, там ФРГ, ГДР, тоже люди и системы, но ГДР, ладно, отдельная история, они из одного тоталитаризма попали под другой, но ФРГ, там тоже были люди, которые работали в Рейхе. И, в общем, вот эта история про Собянина нередко говорят, и, как сказал Дмитрий Орешкин, обратите внимание, Путин похвалил Собянина, я бы на месте Собянина напрягся. Он говорит, слишком эффективный. То есть это вот та часть людей, которые потом будут выстраивать новую, там, назовем это, используя этот избитый штамп, прекрасную Россию будущего.
Но есть причина, почему так происходит. Потому что влиятельные люди, они имеют много ресурсов и возможностей для того, чтобы при каких-то изменениях остаться влиятельными людьми. И они остаются влиятельными людьми. То есть как бы так и будет здесь. То есть те люди, которые влиятельны в России сейчас, они останутся влиятельными людьми. Другое дело, что система будет другой совсем. И у нее будет совершенно другая направленность. Потому что то, куда тащит систему сейчас Путин, это никому не полезно. И они, создавая новый какой-то орган управления, или, может, он сам на них откуда-то свалится, мы точно не знаем, как это будет происходить, но они будут поддерживать как бы откручивание всего этого назад по мере возможности. Да? Прекращение немедленное всей этой конфронтации с Западом, с Украиной, со всем. И как можно более быстрое налаживание обратно отношений со всеми и восстановление по возможности картины, которая была до 22 года. Насколько это будет возможно, насколько это будет приветствоваться западными странами, мы не знаем. Потому что одно дело там текущая администрация американская, которая бы такой процесс явно приветствовала бы очень. Потому что у них есть понятная внешнеполитическая стратегия, у них оппонент Китай. В этой стратегии Россия очень важна. И Россия это опасный такой игрок. И наладить с ним отношения важно и все такое. Но... Например, прошлая администрация Байдена могла бы это не сделать. Как будет реагировать Европа? Там отдельная история. Насколько удастся, ну, этот вектор, который явно сейчас элитные настроения бы направили в сторону вот эту, да, в сторону прозападную. Насколько удастся его реально провести, и это непонятно. Кроме того, всякое может быть и с внутренними изменениями, потому что элиты элитами, но еще же есть люди с оружием. А люди с оружием, они сильнее людей эффективных с ресурсами и с деньгами. И вот как эти люди с оружием будут действовать? Будут ли они организованы? Будет ли у них какой-то предводитель? Что этот предводитель будет хотеть? Что они сами будут хотеть? Насколько они будут подконтрольны? Это вот все вопросы открытые. Потому что когда люди с оружием начинают рулить, и они подконтрольны, то получается вообще черти что. А это будет для всего мира очень опасно, потому что это крупнейшее ядерный арсенал Россия обладает. Поэтому как бы вот... Но ваш вопрос верный и ваш прогноз верный. Скорее всего, влиятельные люди сейчас останутся влиятельными людьми в России постпутинской. А невлиятельные люди сейчас, им сложно будет занять влиятельные позиции. Может быть, с помощью поддержки общества как-то какие-то позиции занять удастся кому-то. Или какое-то влияние начать оказывать, если поддержка общества будет на тот момент. Но это далеко не, как бы, это не изменение ФРГ, про которое вы сказали. Потому что ФРГ была оккупирована и управлялась внешним управлением других стран. В России такого не будет. В России не будет никаких резких подобных перемен, потому что не будет никакой оккупации. Там будет другая власть, будет другой вектор совершенно. Это совершенно обычно для России и для Советского Союза, что следующий генсек или президент полностью отменяет то, что важно было предыдущему, делает наоборот и рассказывает, что тот эпоха того была очень плохая. Так что это ожидать можно. Но как бы то, что там будет какая-то смена элит, не знаю, Мария Певчих станет генеральным прокурором? Нет, такого не будет.
Вот люди с оружием, это ведь действительно очень большое число людей, получивших не только ПТСР, но и определенные навыки. И, конечно, мы смотрим на ближайшие примеры. Что произошло после возвращения из Афганистана? 40-я армия, контингент несопоставимый по масштабу с тем, что сейчас, но это ОПГ. Огромное количество людей, которые научились убивать, они возвращаются, не находят себе работу, идут в организованные преступные группировки. Это была большая проблема 90-х годов. Сейчас проблема, которая просто в разы больше, потому что и людей больше, и контингент больше, и с ПТСРами больше. Есть ощущение, что власть понимает, что с этой группой делать?
Во-первых, риск совершенно реальный, и Россия может превратиться просто в картельную такую, в страну картелей, и стать похожей на Южную Америку больше, чем на Европу. Потому что сейчас по уровню преступлений, там, уровню там, убийств, сейчас Россия скорее на Европу похожа. Окей, на восточную, но тем не менее, ну, как бы, там все показатели европейские. Ну, или чуть хуже, чем европейские, но никак не латиноамериканские. Но мы можем совершенно спокойно попасть туда, именно по тому же сценарию, как и они там попали. Много свободного оружия, много людей, которые умеют этим пользоваться. Люди неприкаянные, которые государство которых бросило, которых государство не интересует, которые вернулись, ну, в нашем случае, из неправедной войны, и общество не будет их принимать, уже сейчас видно. Что общество не согласно никакие льготы давать никаким участникам войны, потому что они считают, что они уже оплату свою получили. Вы получили оплату, и все, какие вам теперь льготы? Так общество к этому относится. И риски эти очень реальные. Нынешняя власть, ну, там есть какие-то вот это вот что-то там, как я забыл, как-то время героев, какие-то есть программы, которые типа должны их интегрировать куда-то в нынешнюю систему. Но это все, конечно, совершенно несерьезно. И главное, об этом никто всерьез не думает, потому что Путин не планирует так далеко. Путин планирует воевать до конца жизни, планирует воевать до конца своего президентства, а президентствовать до конца жизни. Он не думает ничего про перспективы окончания войны, ничего на этот счет не планирует. Какие-то там поползновения Кириенко на этот счет или других каких-то людей, они, может, и есть, но они незначимы в данной конфигурации. Поэтому с этим придется во весь рост эта проблема будет стоять перед следующим правительством постпутинским, которое состоять будет, напомню, из элит действующих, но не будет состоять из Михаила Ходорковского, Леонида Волкова и Владимира Карамурзы. Нет. Оно будет состоять из действующих людей. Из Мишустина, Собянина, Кириенко или других каких-то, которые в то время выйдут на сцену. И вот... перед ними в полный рост станет эта проблема. Насколько они смогут ее решить, я не знаю. Это для России будет огромный вызов.
А почему тогда так болезненно представители российской оппозиции, ну или тех, кого мы считаем оппозицией, тут сложно, учитывая, что там люди в изгнании, все-таки воздействие очень минимальное, но тем не менее, чтобы так, для понимания картины. Почему так болезненно относятся друг к другу? Вот эта история... с Карамурзой, Каспаровым, постоянные какие-то склоки и так далее. То есть пассе, опять же, вот это создание платформы. Почему столько эмоций?
Слушай, так хорошо сидели, обсуждали.
Ну, это довлатовская история, на мой взгляд. Филиал, я перечитал недавно.
Слушайте, ну это отдельный длинный разговор. Он менее актуальный, мне кажется, чем тот, который мы раньше вели. Я могу поговорить, я все знаю про это. Я сам не участвую, но все знаю.
Мне интересно даже не то, чтобы там погружаться в какие-то детали, а это некое ощущение беспомощности или за этим стоит что-то другое. То есть, когда ты не можешь воздействовать, ты больше переживаешь, ну и, соответственно, это выливается в какие-то такие формы, как сейчас.
Это сочетание ощущения беспомощности, неуверенности и неопределенности будущего. Большая часть оппозиционеров находится в сложном персональном положении. Они уехали в никуда, они уехали вынужденно, у них не сохранилось имущество или не было имущества. у них нету подушки безопасности финансовой, у них часто есть семьи в непонятном состоянии, у кого-то с собой, у кого-то в России остались, у кого-то родители, у кого-то еще кто. У них нету способа зарабатывать. Потому что, ну, у кого есть YouTube-каналы, те могут, ну и то не все. А так вообще, если ты как бы был политиком, приехал как бы и вот что-то там где-то живешь, то ты, тебе не на что жить просто, да? То есть люди, они, ну, у них было какое-то положение, какой-то статус, у них есть какая-то узнаваемость, но им не на что жить. И они естественным образом пытаются интегрироваться в, я даже не сказал бы, политическую жизнь. Такую, ну, она, с одной стороны, не политическая, с другой стороны, не чиновничья, да, в какую-то, ну, вот в эту систему, как какое-то место в ней занять, да, стать кем-то. Например, функционером какого-нибудь фонда на зарплате. Там, фрираша или другого какого-то фонда. Или вот еще какую-то позицию занять, да, и люди эти, ну, начинают куда-то двигаться в этом направлении. Потом им сталкиваются какие-то конкуренты на этом пути. Ну, они с этими конкурентами начинают спорить, ругаться, пытаться их уничтожить. Да, почему? Это же не только наша оппозиция. Все оппозиции в изгнании рассказывают друг про друга, что все агенты спецслужб той страны, которая... Это же всегда было, это и в старые времена, и в той эмиграции нашей, и в иранской оппозиции, и венесуэльской оппозиции. Все рассказывают, что второй работает на власть. Потому что это как бы способ утопить конкурента. Ты такой, значит, экспертизу свою берешь и говоришь, вот этот... Вот это на власть. И, ну, дальше ты можешь там привести какие-то там причины. Это просто конкуренция. Это попытка занять свое место в новой конфигурации, в которой на самом деле для большинства из действующих оппозиционных российских спикеров места нет. Место есть для тех, кто имеет, кого как-то готова слушать аудитория, кто может что-то интересное предложить, да, там через YouTube, через Telegram. И место есть для тех, кто готов встроиться полностью в систему какого-нибудь иностранного государства. То есть пойти к украинцам, например, и у них там делать то, что они говорят. Да? Вот как вот Пономарев в свое время начал вот такое место занять. Или у него, правда, не было сложной персональной ситуации, он просто так решил. Или пойти к европейцам и начать делать то, что европейцы говорят. Или пойти к американцам и встроиться в американскую какую-то систему, там, стать функционером американской организации и делать то, что американцы говорят. Но на эти позиции есть очень много других претендентов, которые намного более подходящие для этого дела, чем бывшие российские оппозиционеры, да. Поэтому это вызывает вот такую вот, на самом деле, то, что это выглядит как такая склока перед кормушкой, она, это она и есть, к сожалению. И это неприятно, это теряется общественное доверие, это теряется общественное уважение. Но люди, это жизнь. То есть надо понимать, что жизнь, она как бы вот есть. Да, людям надо что-то кушать. И людям надо что-то делать, людям надо как-то кем-то быть. А они стали никем. И стали они никем несправедливо. Они были бы кем-то там. У нас же есть даже там, не знаю, медиаиздания большие, которые были прибыльные, хорошие, а сейчас они неприбыльные, и не хорошие. Ну, они хорошие, но неприбыльные, и у них не на что жить, они не могут содержать редакцию, не могут содержать своих людей. Они попадают в эту ситуацию, и как бы это жизнь, она есть. И... Ну, вот, ничего, это не очень приглядно, но это вот это так и происходит.
А российские власти, они играют на этих темах? То есть они подбрасывают там, где нужно, дров и поливают керосином? Потому что, ну, я слышал вот недавно интервью Наки у Дудя, и он там говорил вот про расстрельные списки, что в этих списках, скорее всего, там он обращался к Дудю. Назвал, кстати, вас, Максим Кац тоже и так далее. Насколько власть вообще сейчас влияет на оппозиционных деятелей в изгнании, скажем так?
Насколько мне кажется, она в целом забила на это движение. Она считает его для себя не опасным и не влиятельным. Ну, нет, там есть какие-то, но кто-то там закупает ботов, там кто-то осваивает бюджеты на медийной борьбе с оппозиционерами. Но в целом это, мне кажется, сейчас вне фокуса внимания российской власти.
А нет ощущения вот этого риска, о чем, собственно, Наки говорил у Дудя? Не знаю, видели ли это интервью?
Я видел. Не могу говорить ничего тут.
Скажем так, сегодня как вы чувствуете свою деятельность, как вы ее ощущаете, вот, находясь уже вне России на протяжении уже не месяцев, а лет? Вот, что-то поменялось в ощущении того, что нужно делать и как нужно делать?
Нет, в принципе, нет. Да у меня что, я занял свою нишу. Я делаю передачу. Ну, как бы это была бы... Если бы это было телевидение, это была бы авторская телевизионная вечерняя передача. Ходили бы вечером с колонкой. Я занял эту нишу для себя. Я говорю то, что мне кажется правильным. Той тональности, которая мне кажется правильным. На меня ничего не влияет, потому что у меня есть деньги свои, не связанные с этим всем. И даже несмотря на YouTube-канал, у меня и другие есть. И доходы, и активы. Мне не надо занимать никакое место. Я могу делать то, что я хочу. И я выбрал вот это для себя. Я говорю то, что мне кажется верным. Я стараюсь не потерять доверие людей. Я стараюсь не играть на эмоциях, на каких-то сиюминутных вещах. Поэтому меня качает все время. Я говорю все время то, что думаю, но иногда это попадает в то, что аудитории нравится. У меня взлет тогда и просмотров, подписчиков. А иногда это попадает в то, что аудитории не нравится. Сейчас был такой период. Там все вдруг, ну, российские такие оппозиционные спикеры... Все вдруг вот за этой идеей, что сейчас будет скорый мир, Трамп его устроит, вот прямо побежали и стали следовать, и стали очень ругаться на тех, кто говорит, что этого не будет. Ты, мол, поддерживаешь войну, ты на самом деле не антивоенный спикер, там, и все такое. И вот у меня был некоторый спад. У меня даже там сторонники некоторые там отписались, стали против выступать, потому что я, значит, не поддерживаю усилия Трампа якобы по их мнению там. А я говорю просто то, что я вижу и то, что думаю. И в этой нише мне комфортно, мне нравится. Я считаю, что я делаю правильное дело. Оно само себя финансирует, что очень важно для меня. У него нет никаких грантов, никаких спонсоров. Оно само себя финансирует. И мы можем... Я после реклам все время говорю у себя на канале. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. А это правда. Канал существует сам. Я полностью им управляю сам. У меня нет никаких... соуправленцев, каких-то влияющих на меня людей, кто-то, кто мне может позвонить и сказать, а это там сделай, это не делай. Просто мы сами все внутри редакции полностью решаем и говорим то, что хотим, и выбираем тональность, какую хотим. Мы не находимся в государстве, которое пыталось бы оказывать то или иное влияние на нашу деятельность. Я не нахожусь. И мне кажется, то дело, которое я делаю, оно, ну, как скажем, не бесполезно. И оно может быть оказаться нужным в ситуации изменений в России. И я знаю, что делать тогда, потому что я умею не только канал делать, я еще умею делать избирательные кампании, я умею организовывать общественные движения. И сразу же этим займусь, умею собирать на это все средства, честно и публично. И сразу же всем этим займусь, как только такая возможность откроется. Поэтому ничего менять я не планирую. Планирую также каждый день выходить и рассказывать что-нибудь.
То есть вы ждете, можно так сказать, ждете, когда
да,
это окно...
Да, в принципе, можно сказать, что и жду. Но на самом деле я не жду. То есть это психологически опасное состояние, сидеть, ждать там на чемоданах, вот сейчас уже, потому что ты когда начинаешь улавливать не то, что нужно улавливать, это тоже влияет на анализ твоей ситуации, если ты ждешь. Поэтому я не жду, я просто... Ну, я живу по ситуации. Вот есть сейчас то, что есть. Я делаю то, что делаю. Завтра буду я также из студии из Москвы сидеть, вещать и параллельно с вещанием еще и организовывать избирательный штаб. Значит, буду. Я же так делал уже в 2021 году. Зрители мои это видели. Также поставили студию в штабе. Также я вещал час в день из студии или два. А остальное время штабом руководил. Я могу и так. Делаю то, что сейчас в этот момент возможно, исходя из тех возможностей, которые есть. На рожон не лезу, самопожертвованием не занимаюсь, сохраняю команду, себя и стараюсь сохранять внимание и уважение зрителей. Вроде как.
Ну что, спасибо, Максим, и с днем рождения поздравляем, потому что у вас сегодня спасибо. Как раз. Так что пусть спасибо. Все будет хорошо. До следующей спасибо. Встречи и всего доброго. До свидания.
До свидания.